Глава 21. Несколько дней на суше. Признаюсь, я не без волнения ступил на землю. Нед Ленд попробовал почву ногой, будто боялся на нее вступить. А между тем мы всего 2 месяца были, по выражению капитана, пассажирами Наутилуса, но в сущности пленниками на подводном судне. Через несколько минут мы находились уже на расстоянии выстрела от берега. Известковая почва состояла почти вся из мадрепоровых кораллов, но некоторые русла обмелевших ручьев усеяны были гранитными обломками, что доказывало, что этот остров был древнего геологического происхождения. Горизонт прятался за великолепным лесным занавесом. Огромные деревья высотой до 200 футов соединялись между собой гирляндами лиан, которые качались точно гамаки от легкого ветерка. Какие тут были мимозы, казуарины, фикусы, гибискусы, пальмы! А под их зеленым сводом росли орхидеи, бобовые растения и папоротники. Не замечая всех этих великолепных образцов новогвинейской флоры, канадец предпочел приятному полезное. Он нашел кокосовое дерево, сбил с него несколько орехов, расколол их, и мы пили молоко и ели мякоть с невыразимым удовольствием. «Отлично! Превосходно!» — говорил Нед Ленд. «Превкусно!» — отвечал Консель. «Я полагаю, — сказал канадец, — что ваш Немо не рассердится, если мы привезем с собой несколько кокосовых орехов, а?» «Полагаю, что не рассердится», — отвечал я, — «но есть их он не будет». «Тем хуже для него», — сказал Консель. «И тем лучше для нас», — возразил Нед. «Нам больше достанется».
«Одно слово, мистер Ленд», — сказал я Неду, который собрался обивать вторую пальму. «Кокосовые орехи — отличная вещь, но прежде чем наполнять ими шлюпку, мне кажется разумнее узнать, нет ли на острове более полезных продуктов. Свежие овощи, например, были бы очень кстати». «Их честь, изволили это дельно сказать», — отвечал Консель. «По-моему, надо приберечь 3 места в шлюпке. Одно для плодов, другое для овощей и третье для дичи. Только до сих пор не видно никаких признаков этой дичи».
«Не надо отчаиваться, Консель», — сказал канадец.
«Пойдемте дальше», — сказал я. «Надо быть настороже. Хотя остров кажется необитаем, но все лучше соблюдать осторожность. Может, откуда-нибудь вдруг появятся не такие разборчивые охотники, как мы».
«Ам-ам-ам-ам-ам», — сказал Нед, выразительно щелкая зубами и двигая челюстями.
«Что это вы, Нед?» — вскрикнул Консель.
«Мне что-то захотелось стать людоедом», — сказал канадец.
«Нет, Нед, что вы за ахинею несете?» — сказал Консель. «Задумали стать людоедом. Да я теперь буду бояться спать с вами в одной каюте. Я буду всего ожидать. Когда-нибудь проснусь и вдруг увижу, что я наполовину съеден».
«Друг Консель, я вас очень люблю, но не настолько, чтобы есть вас без необходимости».
«Нет уж, я вам теперь не доверяю», — отвечал Консель. «Давайте лучше охотиться. Надо непременно настрелять какой-нибудь дичи и накормить этого каннибала, а то, пожалуй, случится так, что их честь поутру проснется, а от слуги останутся только огрызки». Таким образом, обмениваясь шутками, мы проникли под темный свод леса и в продолжении 2 часов исходили его во всех направлениях. Случай помог нам отыскать одно из самых полезных растений тропического пояса. Оно доставило нам драгоценную пищу, которой не было на Наутилусе. Я говорю о хлебном дереве, которое в изобилии росло на острове Гвебуроар. Мне встретился особый его вид, не имеющий семян. Малайцы называют его рима. Это дерево отличалось длинным прямым стволом высотой 40 футов. По его изящно закругленной верхушке, состоящей из больших многопластинчатых листьев, натуралист тотчас же мог узнать хлебоплод, который так удачно разводят на Маскаренских островах. Среди густой зелени свешивались огромные шарообразные плоды шириной 10 сантиметров, снаружи шероховатые, с сетью шестиугольников. Хлебным деревом, которое не требует никакого ухода и дает плоды в течение 8 месяцев, природа наградила те земли, где нет зернового хлеба. Неду Ленду эти плоды были хорошо знакомы. Он уже не раз угощался ими в своих многочисленных путешествиях и знал, как их надо готовить. При виде их он так разволновался, что уже не мог сдержаться и сказал: «Разрази меня на месте, если я не попробую этого хлебца!» «Пробуйте, Нед, пробуйте сколько вам угодно, мы и для того здесь и высадились, чтобы все испробовать». «За этим дело не станет», — отвечал канадец.
С помощью увеличительного стекла он зажег хворост, который вскоре весело затрещал. А Консель и я тем временем стали выбирать самые лучшие плоды. Одни из них не совсем созрели, и под толстой кожей белая мякоть была еще твердой и волокнистой. Другие, желтоватые и сочные, уже поспели и годились в пищу. Косточек в этих плодах совсем не было. Нед Ленд разрезал их на толстые ломти и положил на горячие угли, беспрестанно приговаривая: «Вот увидите, как вкусен этот хлеб, вот увидите!» «Очень вкусным он покажется», — сказал Консель, особенно после того, как долго ничего такого не пробовали. «Это даже не хлеб», — прибавил канадец, — «а приятное пирожное. Вы никогда его не пробовали, профессор?» «Никогда, Нед». «Ну так увидите, что это такое, как манна небесная!» Через несколько минут плоды, разложенные на углях, совершенно почернели и полопались. Изнутри показалась белая мякоть, похожая на мякиш, напоминающая по вкусу артишоки. Надо признаться, хлеб этот был превосходен, и я ел его с большим удовольствием. «Жаль, что это тесто не может долго сохраняться», — сказал я, «поэтому бесполезно брать его с собой».
«Вот тебе на!» — вскрикнул Нед Ленд. «Вы говорите по-ученому, господин профессор, вы ведь натуралист, а я примусь за дело как настоящий булочник. Консель, нарвите побольше плодов, на обратном пути мы их захватим».
«А как же вы их сохраните?» — спросил я канадца.
«А так и сохраню. Сделаю из мякоти квашеное тесто, которое долго не портится. Захочется хлеба. Возьму немного этого теста и испеку. Хотя оно чуточку и кисловато будет, а все-таки отличного вкуса».
«В таком случае, мистер Нед, скажу, что ваш хлеб хоть куда. Теперь у нас всего в волю. Нет, не достает еще фруктов и овощей». Мы отправились дальше пополнять наш земной обед. Поиски не были напрасны, и около полудня у нас уже был большой запас бананов. Эти нежные тропические плоды созревают круглый год, и малайцы едят их сырыми. Вместе с бананами мы набрали также много плодов манго и в заключении нашли невероятно большие ананасы. Поиски и сбор плодов отняли большую часть нашего времени, но мы, впрочем, об этом не жалели. Консель наблюдал за Недом, который шел впереди, и уверенной рукой сшибал и срывал лучшие плоды. «Ну, теперь вы довольны, друг Нед?» — спросил Консель. «Кажется, всего набрали».
промычал канадец.
«Как? Вы еще недовольны?»
«Все эти растения ведь не настоящий обед», — отвечал Нед. «Это конец обеда, десерт. А где суп? Где жаркое?»
«Да-да», — согласился я. «Нед обещал нам котлеты, но обещание-то, кажется, было дано в торопях».
«Господин профессор», — отвечал канадец, — «охота еще даже не начиналась. Потерпите немного. Нам непременно попадется какая-нибудь пернатая или четвероногая дичь, если не в этом месте, так в другом».
«И если не сегодня, то завтра», — прибавил Консель, — «потому нам не следует заходить далеко. По-моему, уже пора нам вернуться к шлюпке».
«Уже пора?» — вскричал Нед.
«Мы должны к ночи быть на месте», — сказал я.
«А который теперь час?»
«Да уже, наверное, часа два», — отвечал Консель.
«Как быстро летит время на твердой земле!» — воскликнул Нед Ленд со вздохом.
«В путь», — сказал Консель. Мы возвращались через лес и попутно дополнили наши припасы листьями капустного дерева, за которыми приходилось взбираться на самую верхушку, зеленой фасолью и отличнейшими диаскореями, ямсом. Мы так были навьючены, что едва дошли до шлюпки, но Нед Ленд все-таки считал, что провизии недостаточно. И судьба, видимо, ему благоприятствовала. Когда мы уже хотели садиться в шлюпку, он заметил несколько саговых деревьев высотой 25-30 футов, принадлежащих к роду пальм. Эти деревья так же драгоценны, как хлебоплодники,
и справедливо причисляются к полезнейшим представителям флоры Малайи. Саговые пальмы не нуждаются в уходе и размножаются, как сливовое дерево, отростками и зернами. Нед умел с ними обращаться. Он схватил топор, размахнулся и в одно мгновение свалил одно дерево, потом другое и третье. «Спеленькие!» — сказал Нед Ленд. Зрелость саговых деревьев узнается по белой пыли, которая осыпает их листья. Я следил за проворной работой Неда Ленда скорее глазами натуралиста, чем голодного человека. Нед начал с того, что снял с каждого ствола полосу коры толщиной с большой палец, обнажив сетку длинных волокон, которые переплетались в невероятно запутанные узлы, склеенные неким подобием клейкой муки. Эта мука и была саго. Съедобное вещество, служащее главной пищей малонезийским племенам. Нед Ленд разрубил стволы на куски, как обычно рубят дрова. «Теперь повезу так», — говорил он, «а потом выберу из них всю муку, просею ее сквозь тонкое полотенце, чтобы отделить волокна, подсушу на солнце, чтобы вышла вся влага, а потом засушу». Наконец, около 17:00 вечера, наша шлюпка, нагруженная всеми нашими богатствами, покинула остров, и через полчаса мы пристали к Наутилусу. Нас никто не встретил. Огромный стальной цилиндр казался пустым. Выгрузив запасы из шлюпки, я пошел в свою каюту. Ужин для меня был уже приготовлен. Я поужинал и лег спать. На другой день, 6 января, на судне царило все то же безмолвие. Ни малейшего шума или признака жизни. Даже лодка была на том же месте, где мы ее вчера оставили. И мы решили опять отправиться на остров Гвебуруар. Нед надеялся на счастливую охоту и хотел побывать в другой части леса. С восходом солнца мы отправились в путь. Шлюпка, подхваченная морской волной, уже через несколько минут достигла берега. Мы высадились и, положившись на инстинкт канадца, пошли за Недом Лендом по берегу на запад, перешли вброд несколько ручьев и достигли большой равнины, которая окаймлялась великолепными лесами. Перейдя довольно густой луг, мы подошли к опушке небольшого леска, который оживлялся пением и порханием множества птиц. «Здесь только одни птицы», — сказал Консель. «И есть кое-какие съедобные», — ответил Нед. «Где же съедобные, друг Нед?» — возразил Консель. «Я вижу только простых попугаев». «Друг Консель», — сказал важно Нед, — «попугай — это фазан для того, кому нечего есть». «А я прибавлю, — сказал я, — что если попугая хорошо приготовить, так его с удовольствием будет кушать даже самый отъявленный лакомка». В густой листве порхал с ветки на ветку целый попугайный мир. «Стоит поучить, и сговорят по-человечески», — заметил глубокомысленный Консель. «Попугай — очень восприимчивая птица». «Какой гам поднимают, — сказал Нед Ленд. Гам был действительно страшный. Самцы и самки всевозможных цветов усердно, по выражению Неда Ленда, драли горло. Кричали и важные кокоду, которые, казалось, размышляли о какой-то философской задаче. Красные лорисы мелькали, как лоскутки яркой материи, развиваемые ветром среди шумных калаосов, голубых папуасов и других, хотя малосъедобных, но удивительно красивых попугаев. Но в этой коллекции недоставало птиц, свойственных этой местности и никогда не покидающих острова Ару и Папуа. Но судьба приберегла это удовольствие на потом. Пройдя сквозь довольно редкий лесок, мы нашли поляну, заросшую густым кустарником. Из этого кустарника выпорхнули великолепные птицы, которые, судя по расположению длинных перьев, способны летать против ветра. Их волнообразный полет, отлив их красочных перьев, были восхитительны. Я без труда их узнал. «Райские птицы!» — вскрикнул я. «Отряд воробьиных», — сказал Консель. «Семейство куропаток?» — спросил Нед Ленд. «Не думаю, мистер Ленд», — отвечал я. «А я рассчитываю на вашу ловкость и надеюсь, что вы мне поймаете одну такую птичку. Мне очень хотелось бы приобрести это очаровательное создание тропической природы». «Попробую, хотя я больше привык цеплять острогой, чем стрелять из ружья. Малайцы ведут крупную торговлю райскими птицами с Китаем. Они их ловят различными способами, которых мы не могли использовать. Иногда, например, они ставят силки на верхушках высоких деревьев, иногда ловят, обмазывая ветки липким клеем, парализуя таким образом их движение. Иногда даже отравляют источники, из которых эти птицы пьют воду. Мы же могли только подстрелить птиц на лету, на что было мало шансов. И действительно, мы понапрасну истратили много зарядов. Около 11 часов утра мы перешли через первую гряду холмов в центре острова, а еще ничего не убили. Голод уже давал о себе знать. Охотники понадеялись на богатую добычу и просчитались. Но вдруг Консель выстрелил и обеспечил нам завтрак. Он убил белого голубя и вяхеря, которых мы проворно ощипали и насадили на вертел. Пока они жарились, Нед готовил плоды хлебного дерева. Птицы были съедены до последней косточки. Все мы заявили единогласно, что кушанье это превосходно. Мускатные орехи, которыми они питаются, придали мясу особый запах и вкус. «Точно пулярки, начиненные трюфелями», — сказал Консель. «Чего вам теперь не достает, Нед?» — спросил я у канадца. «Четвероногой дичи, господин Аронакс», — отвечал Нед. «Все эти голуби — одна забава, а не кушанье. Вот если бы убить такое животное, чтобы из него наделать котлет, пока я такого не убью, не успокоюсь». «И я тоже не успокоюсь, пока не поймаю райскую птицу», — сказал я. «Надо еще поохотиться», — сказал Консель. «Только давайте повернем к морю. Мы дошли уже до первых склонов гор, а в горах, я думаю, охота хуже, чем в лесу». Это был дельный совет, и мы ему последовали. После часовой ходьбы мы пришли к настоящему лесу из саговых пальм. Безвредные змеи уползали из-под наших ног, а райские птицы при нашем появлении скрывались из виду. Я уже отчаивался, когда Консель, шедший впереди, вдруг наклонился и спустил крик торжества и поднес мне великолепную райскую птицу. «Браво, Консель!» — вскрикнул я. «Их честь очень добры», — отвечал Консель. «Да нет, дружище, какая тут доброта! Ты мастерски поймал ее, взял живую птицу голыми руками!» «Если их честь посмотрит на нее хорошенько, то их честь увидит, что моя заслуга не очень велика». «Да что такое, Консель, говори!» «Эта птица пьяна, как перепел».
«Пьяна?»
«Да, опьянела от мускатных орехов. Я ее поймал под мускатным деревом. Она сидела под ним и объедалась. Подумайте-ка, друг Нед, чем откликается невоздержание?»
«Тысячу чертей», — возразил канадец. «Это ко мне не относится. Я целых 2 месяца ничего в рот не брал».
Я между тем рассматривал птицу. Консель не ошибся. Она действительно ошалела от хмельного сока мускатных орехов. Не могла лететь и с трудом шла, но меня это не беспокоило. Эта птица принадлежала к лучшему из 8 видов, обитающих в Новой Гвинее и на соседних островах. Это была райская птица большой изумруд, самая редкая. Она имела в длину 30 сантиметров, голова ее была относительно мала, глаза, посаженные близко к клюву, тоже маленькие. Однако ее оперение представляло превосходное сочетание цветов и оттенков. У нее был желтый клюв, коричневые лапки и когти, орехового цвета крылья с пурпурным окаймлением, хохолок и затылок желто-палевые, шея изумрудная, брюшко и грудь коричневые. Над хвостом поднимались 2 пушистых перышка, а хвост состоял из длинных, очень легких и удивительно тонких перьев. Это была чудесная птичка. Туземцы имели основание назвать ее «солнечной». Мне очень хотелось привезти в Париж этот великолепный образец и подарить ее ботаническому саду, в котором до сих пор не было еще живой райской птицы. «Это они такие редкие?» — спросил канадец, тоном охотника, который очень мало ценит дичь за красоту и изящество. «Очень редкие, а главное, их очень трудно поймать живьем. Ими и мертвыми хорошо торгуют. Туземцы и парадизах подделывают, как жемчуг и алмаз». «Что?» — вскричал Консель. «Делают чучело фальшивых райских птиц?» «Да, Консель. Их честь знают, как это они ухитряются?»
«Знаю.
Парадиски во время восточного муссона теряют свое великолепное хвостовое оперение. Эти самые перья туземцы подбирают и ловко приклеивают или вшивают хвост какого-нибудь попугая, потом закрашивают швы, покрывают лже-парадиску лаком и сбывают в европейский музей или европейским любителям.
«Ну что ж такое», — сказал Нед Ленд. «Если не сама птица, то ее перья настоящие. И если их покупают не на жаркое, так, по-моему, тут нет ничего страшного».
Мое желание овладеть райской птичкой было удовлетворено, но желание канадца еще не исполнилось. К счастью, около 2 часов Нед убил превосходного кабана, который известен у натуралистов под именем Бариотанг. Нед Ленд был в восхищении от своего выстрела. Свинья, сраженная электрической пулей, упала замертво. Канадец содрал с нее шкуру, выпотрошил и нарезал для ужина с полдюжины антрикотов. Затем снова охота возобновилась и вскоре ознаменовалась новыми охотничьими подвигами Неда и Консейля. 2 приятеля, обшаривая кустарники, подняли целое стадо кенгуру, которое пустилось от них бежать, прыгая на своих эластичных лапах, но, как бы быстро они ни бежали, электрические пули их настигли.
«Ах, профессор!» — вскрикнул Нед. «Какая великолепная дичь! Особенно если из нее приготовить тушеное блюдо! Каков запас для наутилуса! 2, 3, 5 штук убито! И как я подумаю, что мы съедим все это мясо, а те болваны и не покушают!»
«Какие болваны, Нед?» — спросил я.
«Да наши хозяева!»
Я думаю, что в приливе радости канадец перебил бы все стадо. Но он удовольствовался дюжиной этих интересных животных, составлявших, как сказал наш Консейль, первый отряд млекопитающих. Эти животные были невелики и принадлежали к роду кенгуру-кроликов, которые преимущественно живут в дуплах деревьев, быстро бегают, и хотя у них мало мяса, но зато оно считается одним из самых вкусных. Мы остались довольны результатом нашей охоты. Счастливый Нед предполагал завтра опять вернуться на остров и истребить всех 4-ногих, годных в пищу. Но Нед, как обычно, не рассчитывал на непредвиденные обстоятельства. К 6 часам вечера мы дошли до морского берега. Шлюпка стояла на обычном месте. Наутилус был похож на длинный подводный риф, выступавший из волн в 2 милях от берега. Нед Ленд немедленно занялся приготовлением обеда. Он был отличным поваром и знал до тонкости кулинарное искусство. Отбивные из кенгуру скоро зашипели на углях и распространили приятнейший запах. Да простит читатель мой восторг перед жарким из свежего мяса. Да простит он его мне, как и я прощаю Ленду нашу общую слабость. Одним словом, обед был превосходен. 2 вяхеря довершили роскошное меню. Саговое тесто, хлеб, несколько манго, 6 ананасов и перебродивший сок кокосовых орехов привели нас в очень веселое расположение духа. Я даже подозреваю, что мысли моих достойных товарищей не имели желанной ясности.
«А что, если мы не вернемся сегодня на Наутилус?» — спросил Консейль.
«А что, если мы никогда туда не вернемся?» — прибавил Нед. «А что?»
В это самое время к нашим ногам упал камень и прервал слова Неда.